Мы читаем труды Бальсулама, «Наука Каббала и философия», страница 37, подзаголовок «Я Шломо». Нашу трансляцию можно видеть на kap.tv, там же можно задавать вопросы, и избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Книга «Труды Бальсулама», страница 37, «Наука, Каббала и философия», подзаголовок «Я Шломо».
У нас остается проблема. Как мы можем разделить, выработать правильный подход к мирозданию, и, с одной стороны, с другой стороны, сложным подходом? Где находится человек? Человеку сложно это почувствовать, сложно осознать истинное состояние, посмотреть на реальность, с какими глазами, с каких точек зрения, с какого угла зрения, как он увидит, как он может устраниться от своих внутренних ложных воззрений и начать наблюдать независимо от своих внутренних свойств. Ведь мы же видим, что насколько каждый отвергает по своим недостаткам. Каждый может видеть недостатки в других, и все эти ложные представления очень мешают человеку в жизни. Таков весь мир, и так мы видим по истории, как люди в каждом поколении, насколько они ошибались в своем восприятии реальности, в подходе к жизни, где они живут, как они живут, для чего они живут, как жить. И почему мы можем быть в состоянии лучше, чем они? После нас придут другие поколения, посмотрят на нас, и, может быть, тоже скажут и увидят, насколько мы ошибались. И мы тоже находимся во тьме и не знаем, как выйти, но так или иначе, есть возможность увидеть истину. Есть возможность. Если нет, то каббалисты вообще бы не начинали об этом говорить. Но человек, который находится во внутренней сфере нашей, и только эта маленькая окружность, только в маленькой окружности, где он находится, это наш мир. И не может увидеть ни на йоту сверх этого. Это, соответственно, желание получать для себя. Естественно, что он не способен думать ни о чем. Ведь все его устремление — это внутрь, к внутренней точке. Не может быть, что в желании и в мысли он бы увидел нечто, кроме своего внутреннего интереса. То есть изначально он устроен так, что то, что не касается его внутренней точки, он не видит, не чувствует, не может об этом думать. Это выходит из его поля зрения. Он этого не чувствует, он этого не принимает. Есть реальность в миллиарды раз больше, сильная, чем та, которую он воспринимает в своей внутренней точке, но он в ней не заинтересован, поэтому он ее не видит. Его решимо говорит ему: только об этом ты должен заботиться, и он так и делает, а все остальное нет. Как мы можем передать человеку еще один подход к реальности, что есть еще нечто, кроме того, как он ее видит? До тех пор, пока человек развивал разного рода философии, методики, которые все исходят из его эгоизма, из той точки, с которой он родился, делать нечего. Так оно и останется. И мы видим, что из поколения в поколение, как мир себя ведет. То есть здесь должна быть прежде всего точка отчаяния, точка отказа, очень большое разочарование, большое страдание от того, что он находится в плохой реальности, в злой реальности. Должно раскрыться зло. Мне плохо. Это должно быть. И от того, что мне плохо, должна раскрыться также нет и не будет лучше. Нет и не будет хорошо. В ощущении. Все это в ощущении. Третье, это то, что причина зла, мой эгоизм. И ничто иное. Поэтому, что бы я ни делал, все действия, мне во зло. То, что называется «сиди, ничего не делай», предпочтительнее. Молчи, не двигайся. Это самое лучшее. Потому что любое твое движение вызывает тебе из твоего эгоизма, вызывает еще большее усиление зла. Тогда начинают искать, как существовать и что делать. И эти выяснения должны включать все, что, из чего состоял человек до настоящего момента. Это религия, это даже наука. Наука тоже. Мы же развивали науку эгоистически. Наука давала нам правильное состояние, но она не могла нам помочь выйти из той сферы, в которой мы действовали в реальности нашей. Наука, религия, ну, естественно, что философия, все это мы делаем на это выяснение и видим, что здесь не может быть никакого спасения. И тогда мы готовы, может быть, услышать каббалистов. Путь очень продолжительный. Здесь должно быть со стороны каббалистов на протяжении всего этого пути система распространения. А иначе мы никогда не увидим, что человечество проходит этот путь и чего-то достигает. Каждое выяснение, каждый раз, когда человек... Сколько раз человек должен почувствовать зло для того, чтобы он понял, что он больше не хочет? Сколько раз он должен сказать, что он не хочет больше, до тех пор, пока он принимает решение, что он должен найти что-то другое? Сколько раз он должен понять, что он должен найти что-то другое, для того, чтобы действительно сделать какое-то действие, приложить усилия в этом направлении и так далее? То есть вещи очень... Они требуют множества... действий, и каждое из них сопряжено с проблемами, со страданиями. Поэтому здесь он объясняет Бальсулам, что пример у нас был в истории. Каждый духовный корень должен коснуться материальной ветви, и это явление уже было на примере Шлома. Давайте почитаем. Продолжим потом об этом говорить.
Подзаголовок «Я Шломо». И это подобно притчам мудрецов,
Ашмадай изгнал Шломо, царя Соломона, из Иерусалима на расстоянии 400 парсот, без денег и без вещей, и сел на его троне в образе Шломо. Шломо же переходил от двери к двери, и куда бы ни пришел, везде говорил: «Я Коэлет», но ему не верили. Так он ходил из города в город и заявлял: «Я Шломо». И когда пришел он в Санедрин, сказали мудрецы: «Сумасшедший не повторяет все время одну и ту же чепуху». А этот говорит: «Я был царем». И ясно, что важно не имя, а носящий его. А если так, то как может быть, чтобы не узнали в нем Шломо? Более того, человек, уважающий свое имя, должен был показать им свою мудрость.
Почему именно мудрецы поняли, что раскрыли, что он царь?
Три препятствия. Есть три препятствия при узнавании носящего имя. Первое, когда вследствие истинности нельзя объяснить иначе, чем все детали науки вместе. И если так, то пока не изучишь всю науку, ничего не сможешь в ней увидеть. В этом случае требуется распространение известия о ее истинности, и чтобы поверили в нее, изначально нужно делать это в достаточной мере. Второе препятствие.
Науку постигают тогда, когда видят общую картину. Если не хватает каких-то частей, то иногда это вызывает противоположный эффект. Я знаю, но из-за того, что не хватает, эта потребность, недостаток указывает лишь на то, насколько это несовершенно. И это проблема. Самый простой пример — простой народ. Простые люди, как будто знают все, что есть в жизни. Поговори с каждым, он тебе скажет, как должно работать правительство, как должны лечить врачи, как должны учить учителя. Он знает все. Все известно. Возьми кого-то с рынка, он тебе все приведет в порядок. Начни его обучать, начни его... Дай ему какую-то профессию, знания, ты увидишь, насколько он начнет. Он станет... Запутается. Начнет путаться. И не знает, не понимает. Смотрите, сколько у нас есть специалистов по экономике. И что? Никто не знает, не видит решения. Поговори с кем-то с рынка, он только и знает. Там нужно поменять то и то, сделать так и так, и все. Чем дальше человек входит в глубину явлений, поскольку эти вещи нисходят свыше, он начинает чувствовать, что вожжи не находятся в его руках. Развитый человек чувствует, что он не владеет, не контролирует ситуацию. Это, в этом есть очень много компонентов, и где, что именно неизвестно, где и находится источник этих явлений. Это может быть самый большой ученый. Я не говорю ни о религиозных людях, ни о каббалистах. Ученый. Так ему кажется, он понимает. Допустим, человек, когда изучает организм человека, он видит, что там тысяча одна вещей, каждый день тысяча одно открытие, и завтра у него на тысячу вопросов больше, чем сегодня. Поэтому, чем развитый более человек, чем больше наука имеет, представляет ему доказательств, тем это становится даже, ослабляет его. В то время как простой человек, ну, ему все понятно. Поэтому он и говорит, первый фактор, прочитай еще раз, пожалуйста.
когда вследствие истинности нельзя объяснить иначе, чем все детали науки вместе.
Постигают все. И тогда действительно есть выяснение.
Если так, то пока не изучишь всю науку, ничего не сможешь в ней увидеть. В этом случае требуется распространение известия о ее истинности, и чтобы поверили в нее изначально, нужно делать это в достаточной мере.
Вещи очень и очень непростые. Давайте пойдем дальше.
Второе препятствие заключается в том, что Бес Ашмадай оделся в одежды царя Шломо и унаследовал его трон. Так и философия уселась на трон Каббалы, ведь ее положение легче понять, так как ложь принимается быстрее. И в соответствии с этим проблема умножается. Во-первых, наука Каббала глубока и требует приложения усилий, а философия ложна и легка в усвоении. А во-вторых, в Каббале нет необходимости, поскольку есть полное удовлетворение философии.
Ну, как может быть по-другому? Ты покупаешь $20 красную нитку. За полчаса, если ты читаешь из какой-то книги какие-то слова и покупаешь тем самым будущий мир, и этот мир, и будущее, все прекрасно и замечательно. У тебя нет никаких проблем. Здесь благословение, там благословение. Здесь красная нитка, там святая вода. Здесь записка от большого раввина. Еще небольшое действие какое-то. То, что ты впитал с молоком матери, и все, и ты в полном порядке. Тебе не нужно исправлять эгоизм, тебе не нужно ничего. Жизнь в порядке, это жизнь, и ты веришь, и ты также видишь, что весь мир вместе с тобой так держится, и у тебя есть уверенность в будущем мире. Я помню, что кто-то скончался, не помню, но тоже не стоит его упоминать имя. Кто-то скончался, который считался большим авторитетом, когда мы были у Рабаша. И прежде чем он скончался, он написал, что я, когда я скончаюсь, я попросите обо мне, а я там попрошу о вас, и все мы попадем в будущий мир. Я в будущем мире, в высшем мире, вы в нижнем мире. Я помню, что мы смеялись у Рабаша. О чем думал этот человек? Какой высший мир? Какое состояние? Откуда он там? Благодаря его заслугам он будет нас охранять. Но так люди думают, что есть у него что-то после того, как он скончается, у него остается что-то от его жизни. Это он впитал с молоком матери. И не с философией, а в чем-то другом. То есть, любое, что не связано с исправлением природы, это ничем не содействует, не способствует. Поэтому то, что есть такие в нашем мире сферы деятельности человека, методики, системы, как бы науки, которые подменяют исправление человека. Но ведь ради этого он находится на земле и в этом мире. Для этого был спуск всех миров из мира бесконечности сюда. Для того, чтобы подняться вверх и быть здесь ни одной лишней минуты дополнительной. Если есть нечто, что подменяет, что его уводит с этого пути, это самое плохое, что может быть. И чем больше это его уводит, чем сильнее его удерживает, тем больше это клипа, и худшая клипа. Поэтому написано об великом смешении, великом сброде, что именно они задерживали выход Израиля из Египта. Это еще хуже, чем философия. Ну, все это на самом деле попадает под определение философии, все методики, верования и религии, и все то, что уводит человека от исправления его природы. Так мы и должны разделять. Чем бы человек ни занимался, ты исправляешь свою природу, у тебя есть подъемы и падения, этим ты занимаешься. Находится ли перед тобой цель, и чувствуешь ли, насколько ты являешься носителем зла, и усиливается ли это ощущение в тебе каждый день? Если нет, то это философия, одним словом. Конечно же, нам тяжело найти подходы к человеку. Есть очень много таких задержек, препятствий, как он говорит. И они имеют очень много разновидностей, и все это пока что удерживает человечество в плохом состоянии. Ну, прочитай третье, потом мы...
Третье. Как бес утверждал, что царь Шломо сумасшедший, так и философия высмеивает и старается низвергнуть науку Каббала. Однако,
естественно, о чем вы говорите? О вещах нереальных, а здесь все понятно. Открой Тору. Написано, сделай так и все. Не нужно ничего более. Все остальные вещи надуманные. Свой мир увидишь при жизни. Ну, о чем говорится? Нужно делать то, что написано, и получать то, что написано. Нам положено. Немножко в этом мире, а все остальное, конечно, в будущем мире, как Бальшалам объясняет нам в статье «Суть религии и ее цель». Не нужно ничего другого. У нас огромная проблема возникает. С философией мы уже более-менее разобрались. Более-менее. Хотя люди пока еще находятся в этих заблуждениях, но у нас остаются еще другие проблемы. Нужно выяснить их и раскрыть их, увидеть их как помехи на пути к совершенству. Да, Гриша.
Каббалисты скрыли от народа Израиля науку Каббала на 2000 лет. Им это удалось. Но они это раскрыли с такой готовностью греческим мудрецам вроде?
Нет. Это было гораздо раньше, 2000 лет. Это было во времена пророков. Это за 700 лет до разрушения второго храма. До 700 лет до нашей эры, 500 лет до нашей эры, 300 лет до нашей эры. И греческие философы, не только греческие, учились, приходили к каббалистам и принимали от них подход народа Израиля. Просто исследовали, что делает народ Израиля, для чего. Даже Александр Македонский, он... Его устремление было... привнести цивилизацию во весь мир. Он остался в истории как такой лидер именно в этом значении. И он всегда имел в своем окружении множество мудрецов, просто свиту мудрецов, великих мудрецов. И они были, исследовали, и поэтому он так относился к народу Израиля. Поэтому имя Александр еще с тех пор уважаемо очень. Это лишь небольшой пример. Но и прежде, и до того, до него, очень многие люди учились, не только греческие, греки, и другие. Потому что это явление все-таки было особенным в своем роде. А затем они вернулись в свои страны, и это в чем-то нашло свое выражение.
Два вопроса. Первый, Почему вообще этим интересовались? У них же было, не было точки в сердце.
Нет, не говори так. Люди стремились к мудрости из ненависти, из зависти и других разных земных побуждений, а также в силу того, что человек хочет учиться и познать, это его интересует, возбуждает в нем любопытство. Сама мудрость, она видима глазу, что есть мудрец, который говорит какие-то вещи, которые и не так же живут в соответствии с очень ясными законами, как они построили государство, как был устроен народ, какой порядок был, какие законы были. Ты же понимаешь, что тогда было огромное различие между тем, что было в Израиле и в народах мира. Народы мира вообще в Европе-то в то время жили на деревьях. Ну, ты же из Англии, ты же знаешь, что было там 1500 лет тому назад, даже 500 лет назад. Здесь не было такого. Здесь была система, общественная совершенная система. Национальное страхование, больничная касса, о чем мы говорим, да. Ты не знаешь, как это было. Мы не понимаем все эти источники. Смотри, что написано в Талмуде. Не было ни одного ребенка, который бы не обучался грамоте. Не было ни одного человека в народе. Что такое раб? Покупаешь раба, покупаешь господина себе. Не было малых и больших и маленьких в богатстве. Никогда не уважали богатого человека. Человек может быть сильным, в чем-то, и только потом он приходил к мудрости. И люди смотрели на это со стороны и не понимали, откуда это. Ты можешь это, как сказать, ты можешь определить как маленькое сообщество. Маленькая часть человечества. Но когда это выражается в целом народе, ведь из Египта вышло 3 миллиона человек. Понимаешь? Это не смех. Объединение в народе, судебная система, праздники, мероприятия, календарь, весь этот процесс, который они выполняли, все было очень упорядочено и национальной традицией, и в соответствии с мировым порядком. То есть это была совершенная система, полностью находящаяся в подобии духовному. И каждый знал, что делать из внутреннего постижения. Не то, что был какой-то властитель, который с помощью армии и чиновников, надсмотрщиков проверяет, наказывает. Нет. Каждый в соответствии с тем, что он чувствует, как он должен к этому относиться. Это была система, которая сначала и до конца, от начала до конца была полностью упорядочена. Кто такой царь? Царь Давид. Он плакал, кто я относительно, какой я царь для народов мира. Я должен быть обслуживающим. Царь должен обслуживать народ. Он не должен быть царем, властителем народа. Вот что происходит здесь. Это была полностью противоположная пирамида. Чем больше человек, тем он себя чувствовал более обязанным другим. Этого не было в народах мира, поэтому у них было очень... Но сказано, что мудрость в народах верь. Они тоже были мудрецами, там тоже были люди умные, но они приходили сюда и учились в те времена. Египет был, конечно же, самая богатая и мудрая страна из всех, но все остальные тоже. Поэтому они получили много в те времена от пророков. Это была эпоха пророков, да. Со стороны народов мира понятно. А со стороны пророков, они что, не знали, что это будет философия?
Это не важно. Погоди, погоди. Мы уже говорили об этом. Ты, видимо, забыл о том уроке или ты там спал. Мы говорили о том, что все приходит в соответствии с закона, в соответствии с законом подобия свойств. Мы, находясь в эгоистическом желании, в эгоистических мыслях, не способны воспринять нечто, что не соответствует нашему эгоизму. Поэтому вся наука Каббала находится перед нами как нечто чуждое, странное, отталкивающее, ненавистное. Нечто, к чему мы вообще никак не способны приблизиться. Как антисемиты относительно евреев. Это корень. Два противоположных мира, два противоположных свойства. Что делать? Поэтому тебе нужна наука Каббала, некоторые ее основы облачить, обернуть в некую обертку и дать каждому миру, каждому из этих вавилонян, которые остались там, в Вавилоне. Вавилон распространился по всему земному шару. Как к этому прийти? С помощью философии, с помощью религии, с помощью различных верований. Авраам уже это оттуда заложил. Он дал подарки сыновьям своих наложниц, и все эти религии называются религиями, исходящими от Авраама. Все это для того, чтобы приблизить человека все-таки к какому-то изменению в своей мысли. То есть, кроме животных потребностей, меня, моего осла и моей земли, есть еще что-то. Вознаграждение, наказание за те или иные вещи, высшая сила, жизнь, смерть. Чтобы он не жил так, что я зависим от дерева, камня и звезд, и в этом моя жизнь. Вода и ветер. Что-то, нечто... нечто большее. Поэтому каббалисты понимали, что народы мира, как Авраам раздавал подарки тому, что называлось сыновья наложниц, каббалисты понимают, что им тоже нужно делать это таким же образом, как делал Авраам. Раздавать подарки, крохи какие-то от науки Каббала каждому, кто приходит. И в те времена все было открыто. Кто приходит, пожалуйста, хочешь заниматься, сиди, занимайся. И были такие, которые остались. Было очень много мудрецов и каббалистов, кроме Раби Акива. Ункилос и другие, которые пришли из народов мира и остались, и стали великими. Помнишь, как Баль-Сулам рассказывает нам об этом философе, который пришел, его называли маленький Йоси, в его деревне, потом он стал великим. Что вы на меня смотрите? Мы недавно это изучали. Он пришел с таким вопросом, что в Израиле не было такого, как Моше, а в народах мира был. И тогда, после этих выяснений, он остался и стал каббалистом, и большим мудрецом, его называли маленький Йоси. Что вы смеетесь? Это из источников. Так таких было очень много. Так в чем твой вопрос?
То есть каббалисты тогда делали распространение.
Они не распространяли через интернет, его еще не было, и не ездили из одного места в другого, как сегодня. Тогда распространяли религию таким образом, всеми этими походами. Сегодня ислам распространяется таким образом. Тогда христианство распространялось огнем и мечом. сегодня жалуются на ислам, что они это делают еще хуже. А иудаизм всегда был таким, что тот, кто серьезным образом хочет войти в это, пожалуйста. Каббалисты знали, что будут изъяны, но без них нельзя. Бина, которая входит в Малхут, портится, но она потом помогает Малхут подняться. Все начинается с разбиения, или, скажем, с раскрытия, разбиения, изъяна. Да.
Как можно объяснить человечеству, дать понять человечеству, что, чтобы подняться над эгоизмом, нужна мудрость?
Тем, что они поймут, что эгоизм — это источник всего зла.
Ну, смотрите, все философы, начиная от Платона до наших дней, говорят, что источник зла — глупость. Стань мудрым, и все будет хорошо. Платон пишет, что если все министры будут философами, тогда будет рай на земле. Если люди не будут заботиться о себе самих и будут мудрецами, это произойдет только в том случае, если человечество встанет на конец уничтожения.
Все, что он говорит, все на 100% правильно. И философы, и религии, и различные методики, политики, социологи, психологи. Собери всех мудрецов мира, и это то, что произойдет в ближайшее время. Все мудрецы мира в конечном счете придут к правильному выводу, что нам нужно быть мудрыми. В чем мудрыми? Что мудрыми? Ограничить наш эгоизм. Даже к этому они придут. Не просто умники. Ты говоришь, мудрецы, мы там построим... Правильно построим человеческое общество. Это уже понятно, что это невозможно, что мы не способны на это. Мы уже опытным путем пришли к тому, что мы никогда не достигнем такой мудрости, которая позволит нам правильно устроить наше общество. Мы с помощью нашей мудрости только можем прийти к состоянию, где к осознанию того, что наша природа зла, и она не даст нам создать ничего хорошего. Понимаешь разницу между этими точками зрения? Это очень принципиальный момент. Это познание зла. Но что мне с того, что я познал зло? Есть ли у меня средства прийти к добру? К исправлению природы человека. Есть у меня такая возможность? Каким рычагом я могу перевернуть землю? Скажи, где мне найти его? У меня его нет. Я спрашиваю, кто из вас может сказать, что у него есть сила, и это должна быть внешняя сила, потому что все мы находимся в общем эгоизме. Неживое растительное животное и человек, что в этом мире, все это пребывает в эгоизме и действует только из эгоизма. Неживая растительная и животная материя инстинктивно действуют в соответствии с природой, поэтому находится в равновесии. Но человек в равновесии не находится, потому что его эгоизм постоянно развивается над животным уровнем. Эта надбавка всегда называется говорящим, поэтому он человек. Но эта часть человека в нем, она деструктивна. И что нам делать с этой добавочной частью, которая в нас есть? Где я возьму сил превратить ее в добро? Без этого мы идем к концу, просто к концу.
Но не говорят так. Чтобы, приобретя больше мудрость, можно понять, что польза для общества — это выгодно обществу.
Не так, неправда. У тебя нет доказательства ни от кого в этом. Дай мне любого самого великого мудреца, и ты увидишь, что он еще больше эгоист, чем остальные. Ум не исправляет эгоизм. Знания не исправляют природы. Разум является порождением природы. Мы это видим. Чем умнее человек, тем лучше он пользуется своим эгоизмом, как будто бы ради своей пользы. Есть несколько процентов, которые в своем эгоизме играются в отдачу. Альтруизм, так называемый. И все это уже тоже совершенно видимая, понятная ложь. Так беспокоятся об остальных. Почему сердце у них болит? Так они устроены. Поэтому они заботятся о других, чтобы у них сердце не болело. Но дай им какое-нибудь успокоительное, да видели они всех остальных. Такая отмена эгоизма. В нашем мире у тебя нет. И это в этом проблема, в которой мы находимся. Нам нужно быть готовыми к этому. Человечество раскрывает, что у него нет средств остановить себя. Есть этот выброс газов, там это Киотский договор. Смотри, что происходит с экологией, смотри, что происходит с финансовой системой, с мировым рынком. Распространение атомного оружия. Тысяча и одна вещь. Нет никакой даже самой маленькой проблемы, которую мы могли бы решить. И это все более ясно. За последние годы, за несколько десятков последних лет, стало ясно, что мы не можем никоим образом, ни в коей мере привести нашу жизнь в какое-то соответствие. В этом проблема. Что делать? Это значит, возопили сыны Израилевы от работы еще до этого, но ситуация такова. Тогда поднимают руки, сдаются. Но нужно, чтобы Каббала нашла возможность объяснить себя до того, как все опустят руки, или будут войны, и все будет так, таково, что ешь и пей, потому что завтра умрешь. Мы должны быть готовы к этому моменту, для того, чтобы всеми силами распространять науку Каббала, как решение. Никому не нужна наука Каббала так таковая, никому не нужен Зоар или там еще что-то. У нас есть решение. Это решение мы должны выяснить для себя, и все-таки как его обернуть, каким образом опустить его в массы и подать миру. Без этого мировая война. Мировая война нас ждет. И такая, что уже из всего мира останется маленькая кучка людей, которые все-таки закончат исправление душ. Все души соберутся в несколько тел, и все. Ты только пойми эту действительность. Все зло, делать нечего, давление, раскрытие эгоизма со всех сторон, и ни у кого нет решения. Ты понимаешь, какой бардак? Мы уже начинаем видеть, как он развивается. Это как взрыв, который раскатится по всему миру. Может быть, по Европе это можно... Может быть, в Европе это произойдет за ближайший год или два. Кто знает, что будет с этим общеевропейским рынком? Будет такая сумятица, что... Понимаешь, это непросто. Как все боятся... Этот Викиликс, может быть, неплохую работу делает, потому что он раскрывает. Это раскрытие необходимо для человечества. Какое мне дело до того, что говорят там или здесь? Но людям становится более ясно, где они находятся. Они больше раскрывают правду. Замечательно он делает. Если вообще можно было бы раскрыть все, да что тут скрывать вообще? Мы скрываем свой эгоизм. Окрашиваем себя. Закрашиваем. Давайте не будем этого делать. Гораздо полезнее было бы. Что ты можешь скрыть от меня? Или от того, или от другого? Или между государствами? То, что одно хочет сожрать другое? То, что один думает о другом? Что тут неизвестно? Наоборот, давайте раскроем это. Нам будет понятнее, кто мы есть. И, может быть, тогда мы раскроем, что делать. Это все Это все незрелость такая, вот это вот, как дети скрывают что-то один от другого. Взрослые люди, что скрывать друг от друга? Мы взрослые, что, нам есть что скрывать друг от друга? Ты что, не знаешь, что такое человек? Я не знаю, что такое человек. Что такое природа, тело, какое поведение, семья, дети, что бы там ни было? Что мы всего этого не знаем? Что тут скрывать? Вся эта политика... Как быстрее это все раскроют и опустят, это быстрее продвинет нас к пониманию зла. Осознание зла — это самое важное.
Я хотел о Викелесе спросить. Вы сейчас сказали, что говорили о решении G20 и говорили о воспитании, что нужно воспитать всех, воспитывать детей на хороших примерах. И средства массовой информации должны тоже показывать только хорошие примеры. Но Викелес поступает наоборот.
Без осознания зла, как ты придешь к пониманию того, что тебе нужно хорошее образование? Если я не раскрываю, что мой ребенок зол, так я не ищу для него правильного окружения, правильных учителей. Мне сначала нужно раскрыть зло. Викиликс раскрывает нам зло. Все прозрачным становится. Посмотрите, кто вы есть. Что говорит этот, тот, и все эти программы, как будто бы... Все понимают, что программы эти удаются Обаме или Путину, или там кому. Все это понятно всем, что все это так. Для того, чтобы занять их. Хотят этим заниматься, пожалуйста, пусть занимаются. Мир так устроен, что у нас есть правительство, да они ничего не делают. Они ничего не меняют.
Как-то можно одновременно сделать и показать зло, и
без раскрытия зла ты не поймешь, что тебе нужно добро. Поэтому эта прозрачность помогает. Если мы раскрываем друг другу ненависть, мы начинаем думать, так что делать? Либо мы начинаем драться, но от этого никому хорошо не будет, только плохо. Тогда имеет смысл прийти к добру. Так мы вместе начинаем думать, как прийти к добру. Но я же знаю тебя, я знаю себя, ты знаешь меня и знаешь себя. Так о чем говорить? Мы хотя бы понимаем, что мы находимся в беде. И тут приходит кто-то со стороны и говорит, ребята, у меня есть лекарство. Создал я злое начало, создал Тору, как снадобье против него.
Лекарство, как вы говорите, это взять, закрыть весь Викиликс и давать только хорошие примеры.
Нет, ты что, не слышишь, что я говорю? Это необходимо, раскрытие зла необходимо. Это Викиликс раскрывает то зло, которое есть. И люди становятся более зрелыми и начинают понимать, что все мы такие, нечего нам скрывать друг от друга. Так давайте теперь подумаем не о зле. Зло явное, оно раскрылось. Давайте подумаем о том, как его исправить. Проблема со всеми этими конференциями G20 и так далее, это все в том, что решений у них нет. Проблема в этом. В этом их проблема. Они скрывают, они хотят заниматься чем-то, как будто они что-то делают. Еще на 5 лет какая-то программа, еще там что-то. Посмотри, что из этого делает пресса. Нас вводят в заблуждение, нас пытаются запутать. И все это, ты считаешь, что это все не направлено? Весь этот бардак, интернет, СМИ, вся эта путаница, все это для того, чтобы запутать простого человека, потому что другого выхода нет. Но тем самым мы обязываем природу давать нам удары со своей стороны. Не то, чтобы мы раскрываем зло в себе. Мы не раскрываем зла в себе, так нам раскрывают зло извне. Смотри, что происходит раз за разом. Снова говорю тебе, здесь он дает нам пример. Пример Шломо, Соломона, не просто так. У нас очень большая проблема. Даже меньше, чем то, что он говорит. Но в нашей жизни мы уже проделали немало работы, мы раскрываем эту систему как злую систему, основанную на эгоизме, и мы уже начинаем получать определенное осознание. И скоро ты увидишь, насколько ясно, как минимум тем, кто об этом думает, насколько им ясно, что эгоизм — это источник всего зла. А решение нигде ты не найдешь. Все просто парализуется. Зайди в интернет, посмотри. Решений нет. Никаких блестящих идей. Все находятся в беспомощности. Но всем ясно, всем эта беспомощность понятна. Когда ты видишь, что говорят те люди, которые могли бы что-то сказать, на самом деле им сказать нечего. Американцы заткнулись просто за несколько лет. Все, кончилось. Мир как будто бы... Нам нужно дать очень много сил, приложить очень много сил к распространению. И с этого начнем.
Несколько объявлений. Каббалистический конгресс в Берлине, раскрываем гармонию. С 28 по 30 января пройдет каббалистический конгресс в Берлине, который будет состоять из уроков Рава Лайтмана, семинаров, заседаний товарищей, общих трапез и мирового объединения. Для записи информации звоните 1-700-59-209 или посетите сайт kap.co.il. Параллельно в конгрессу в Берлине пройдет праздничный уикенд с участием учеников уикенда на западном побережье США. Давайте встретимся и реализуем все изучаемое на практике. Для записи информации посетите сайт kabbala.info. Ведь день открытых дверей науку Каббала пройдет 24 января в Израиле. Вход свободный, приглашайте друзей. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип. Раньше я слушал уроки в интернете, и мне очень было тяжело понять. Хотите узнать больше науки Каббала? И я принял решение прийти и выучить определение, чтобы мне было легче. И поэтому начал работать. Дома Каббала народу приглашают вас на день открытых дверей. Когда я начал учиться, я понял, что мне чего-то не хватает. Все это было очень теоретически. С тех пор, как я нашел эту науку, вещи стали приходить в порядок. Я чувствую и в разуме, и в сердце. День открытых дверей в науку Каббала во всем Израиле. Весь урок я сидела с открытым ртом, и мне соседка должна была его закрывать. Я поняла, что я попала домой. День открытых дверей в науку Каббала. Понедельник, 24 января, в 6:30 вечера во всех домах Каббала народа в Израиле. Вход свободный. Приглашайте друзей. Для записи информации звоните 1-700-59-209 или посетите сайт kap.co.il.
אם איש אחד בלב אחד ביחד נתפוס את המחר.